Дмитрий Торопов. Смысл бытия или каждому свое? Читает Елена Пашкевич. Эпиграф. Откинет волосы она с печально грустного лица, прильнет губами без стыда, и вот уже твоя рука в ее руке, и в тот же миг вся жизнь мгновенно пролетит. Перед глазами будет все, что ты забыл давным-давно, и каждый грех вскипит огнем, а рядом доброта ручьем. И коли сможет тот ручей залить огонь, то в рай, поверь, тебя да дева отведет, и снова по делам уйдет, и будет целовать она всех до пришествия Христа. Глава первая. Он умирал тяжело и долго. Он умирал страшно и мучительно, ежеминутно от боли впадая в забытье и также из него возвращаясь. Кровавые пены и густая липко-розовая слюна показывались изо рта и стекали по подбородку на грязную засаленную пижаму. Худыми, болезненно-желтыми пальцами умирающий скреб голый матрас, пропитанный насквозь его мочой и жидким калом. Железная кровать с панцирной сеткой скрипела и ходила ходуном под дико воющим и метавшимся от боли человека. Перед его глазами мелькали картины детства. Вот он, еще совсем маленький, пасет с прадедом отару в степи. Вот куда-то едет на ослике, которого впоследствии загрызут волки. А вот с толпой братьев и сестер пьет козье молоко. Он открыл глаза и снова увидел сырой обшарпанный потолок с заплесневелыми стенами. Новая волна боли обрушилась и захлестнула, как горная лавина, закрутила, навалилась всей тяжестью и потащила вниз черное дно беспамятства. Вот армия и заснеженный военный городок в далекой Сибири, долгожданный дембель и древний русский город, где он застопорился, не желая возвращаться в родимый аул. А вот и сожительница, толстозадая и разбитная с сыном на руках от первого брака, на которой он впоследствии женился, и их совместный бизнес по продаже кисломолочных продуктов, который со временем рухнул по уходу его жены из жизни. Из беспамятства его вывел визгливый голос здоровенной бабищи в замызганном халате медсестры. «И когда же ты сдохнешь, зараза?» Обрюзшая перегарная морда со злыми глазками вперилась ему в лицо. «Когда сдохнешь, говорю!» «Дай обезболивающего!» Просипел он, еле ворочая языком. «Хрен тебе, а не обезболивающего! Мы третий месяц зарплаты не видим, и из местного бюджета на больницу денег не выдали. Так что так подыхай, только поскорей, а то уснуть из-за твоих воплей не могу, зараза черножопая!» Медсестра харкнула на пол и, морщась от нестерпимой вони, вышла из палаты. Еще бы лет 5 назад он бы спокойно смог избить эту сучку, и не было бы никаких проблем с законом, ведь деньги решали все его проблемы. Реальный мир смешивался с видениями, и умирающий уже плохо понимал, где он находится. Вот он избивает свою будущую жену и лупит ее сына, дерется с какими-то мужиками и кому-то угрожает. Ему нравилось быть сильным. Ему очень нравилось, когда его боялись и уважали. Ему казалось, что он справедливый и умный, а весь окружающий мир лживый и грязный. Кто сильнее и у кого больше денег, тот и прав. А он был сильнее многих. А бизнес торговли приносил неплохие доходы. А теперь полуразвалившиеся больницы для нищих, одиночество и за окном ночной монотонный дождь. Глава вторая. Зона – это государство в государстве. Это мини-страна в стране со своими законами и со своей иерархической лестницей. Активист или козел, человек, работающий на администрацию лагеря, по погонялу козел Козлевич, умирал за точкой в животе возле параши. Темная кровь тоненькой струйкой скапливалась на полу и жадно впитывалась в барачные доски и в одежду умирающего. «Мама, мамочка!» — шептал он чернеющими губами и безвольной рукой все пытался выдернуть заточку. А его мать уже лет так 6 лежала на городском кладбище, в заброшенной и всеми забытой могиле. И ничто ее не тревожило. Ни вой ветра, ни проливной дождь, ни сын с заточкой в животе, и ни муж, что орал от боли в больнице для нищих. Глава 3. Девушка 20 лет от роду в очередной раз поссорилась со своим парнем и, хлопнув входной дверью, громогласно послала его и направилась в соседний микрорайон к матери, проклиная на ходу идиота, с которым жила уже 2 года, и завидуя подругам, которые раскатывали на иномарках, шастали по кабакам и дискотекам. И всего-то для этого раздвигали ноги для очередных бойфрендов. Правда, и красотой ее подруг Бог не обидел по сравнению с ней. Толстая, низкого роста и с вечно тервозно завистливым взглядом в глазах. Последнее, что она услышала, это визг тормозов и глухой удар. Потом мгновенная боль, и тело глухо упало на асфальт. Иномарка с пьяным водителем, не сбавляя скорости, скрылась в ночном переулке, мигнув на прощание фарами. Глава 4. Голодная и злая жмурогрызка, похожая на крысу, но без хвоста, с более большими и отвисшими ушами и сдвоенным рядом мелких и острых зубов, вылезла из норы. Тяжело вздохнув, она встала на задние лапки и поковыляла к ближайшей помойке, про себя матеря, на чем свет стоит дождь и свой голод. Когда жмурогрызка исчерпала свой ненормативный лексикон, она мечтательно закатила красные бусинки глаз и с тоской подумала. «Эх, сейчас бы места, но не какого-нибудь, а человеческого. Можно, конечно, было бы сейчас податься на кладбище, но места там давно все забиты вурдалаками, вампирами и гулями. Так что местечко придется выбивать дракой. А этого мне совсем не хочется. Тем более мы же жмурогрызки очень привязаны к своему месту. И меняем его лишь в крайних случаях, когда случится что-то уж очень экстраординарное. А ведь человеченку я ела не менее 100 лет назад, когда возле этого дома одни люди расстреливали других». Она со злостью скрежетнула зубами. «Но время — это проклятое время у двухногих. И почему им обязательно надо всегда что-то строить и придумывать? И вот итог, где когда-то находился пустырь, появились многоэтажные дома, что соседствовали со старинными постройками, а ближайший лес вырубили под корень, где я питалась зверушками и растениями. И вот вместо зверушек и ягод я теперь хожу мусорным баком, ловлю крыс, мышей, собак и кошек». Неожиданно волна мокрого ветра ударила жмурогрызку в остренькую мордочку, прервав ее невеселые мысли. Пахло свежим мертвецом. Жмурогрызка встряхнулась. «Ох, меня уже от голода глючит!» И, перейдя через неосвещенную дорогу около кустов, замерла, потому что снова учуяла запах мертвого тела, после чего, позабыв об осторожности и не разбирая дороги, побежала к долгожданной еде. Недалеко от перекрестка она увидела труп девушки, видимо, только что умершей, а рядом с ней в темных одеяниях стояла женщина. Жмурогрызка взвизгнула. «Пошла прочь! Пошла, стерва! Душу взяла и убирайся! Что на меня смотришь? Я князю тьмы принадлежу. А ты на Бога работаешь.
Смерть печально улыбнулась. Да вот, хотела водителя пьяного забрать, но задумалась о смысле бытия и не ту душу взяла. Она должна была жить.
Это твои проблемы, а мой смысл бытия пузо набить. Иди, иди отсюда, я жрать хочу.
Женщина задумчиво взглянула на жмурогрызку и исчезла. А та, не теряя времени, вспорола острыми, как лезвие, передними коготками одежду, потом живот и занырнула в остывающую плоть. Глава 5. А печальная и задумчивая женщина шла по миру и собирала богоугодную жатву, но иногда и промахиваясь в своей задумчивости. Зашла она и в больницу для нищих. Бабище в замызганном халате зевнула.
Ну, наконец-то сдох, а убирать-то после него сколько? Вот сука!
Заглянула женщина и в лагерный барак, где ушел мирной парень с заточкой в животе, чтобы встретиться с матерью и с тем, кто в детстве любил ездить на ослике, а нынче был назван сукой. А она все шла и шла, заглядывая в разные места по наитию. Вот она склонилась над спящим в наркотическом опьянении подростком с карандашом в руке и тетрадным листком, что лежал рядом с ним. Затем, не спеша, вслух прочитала написанное им стихи. Не ценим мы, что есть у нас, когда теряем, плачем, и будем вспоминать тот час, где было все иначе. Я перед пропастью стоял, в которой кровь по венам, но мне никто не прокричал: «Остановись, смертельно!» Я сделал шаг, полетел, без пояса страховки. Как все, конечно, я подсел, но все же жду веревку, что кто-то бросит мне ее. Ведь одному так сложно ползти наверх, бояться, что сорвусь неосторожно. Цените то, что есть у вас. Назад трудна дорога. Ведь каждый миг, ведь каждый час у пропасти мы ходим. Женщина осторожно положила листок на место и грустно покачала головой. Ну что же, живи пока. Будет тебе и веревка, и та, что попытается вытащить. Потом улыбнулась и, бурча себе под нос: не ценим мы, что есть у нас. Пошла дальше. Заглянула она и к жмурогрызке в норку и похвасталась. Знаешь, я, кажется, поняла смысл бытия. Люди не умеют ценить жизнь, когда у них все хорошо, а еще... Слушай, перебила ее жмурогрызка. Смерть, иди отсюда. Не видишь, переела я, плохо мне. Женщина в темных одеждах скорбно покачала головой и, печально улыбаясь, пошла дальше собирать свою жатву. А жмурогрызка все охала и причитала, поглаживая себя по вздувшемуся животу. Жизнь, жизнь. Самое главное не пережрать в этой жизни. Она громко пустила ветер и простонала. А вот это и есть смысл бытия, после чего, наконец, задремала.